Глава третья. Сразу после ужина я сказал Джоан, что появились дела, и тут же сбежал, чтобы она не начала уточнять подробности. Врать ей неохота, а сказать правду, что мне нужно узнать у Аркоша, удалось ли фальшивым пожарным раздобыть тушки сожженных мной милых петов? Не вариант. Аркош порадовал. Островитяне не подвели, сработали по высшему разряду и добыли из огня 6 тушек высших демонов. Аркош приказал складировать их на арендованном для этих целей складе, указал мне, где он находится, и дал ключ. Я немедленно отправился туда. Склад находился в районе, где их полно, и вечером тут обычно пусто. Так оно и оказалось. Прежде чем спускаться с крыши к складу и открывать замок, сосредоточился и прикинул варианты своих действий на случай осложнений. И прежде всего надел маску. Высшие демоны очень коварны, даже если один из них уцелел в огне, а они способны на определенные фокусы, то он может прикинуться дохлым, чтобы дождаться заказчика покушения. Эти твари не глупее, а некоторые и умнее людей. Стоит только с ними расслабиться, и ты мертв. Самый плохой вариант, конечно, если он позвал своих живых и здоровых собратьев на помощь. Ночь хороша не только для меня, чтобы спокойно заниматься своими делами, но и для них, чтобы сбежать из-под наблюдения своих хозяев. Минут 10 я осматривал крыши и местность внизу, искал малейшие несоответствия. Шорохи, мелькание теней, звуки дыхания. Использовал, конечно, и чуткое ухо. Так, на улице все спокойно. Спустился вниз броском эспандера. Открыв замок, приотворил дверь и сразу заходить внутрь не стал. Начал запускать внутрь специальные диагностические заклинания. Одно из них позволяло определить, не использует ли кто-то магию на складе прямо сейчас. Логично предположить, что раненый армаг станет кастовать на себя лечебные заклинания, чтобы быстрее восстановиться. Второе было направлено на поиск ловушек. Он мог их соорудить, чтобы было легче раненым принимать бой. Никаких признаков каста магии, никаких признаков ловушек внутри склада. А ведь это заклинание как раз нацелено на поиск магии армагов. Специально разрабатывали с учетом уроков стычек с высшими демонами. Сделал еще несколько шагов внутрь и снова запустил диагностику. И только после того, как ничего не сработало, успокоился. Не верю я в то, что тут не было бы ловушек. Армаги ребята запасливые, когда ждут врага, и у них есть время, они не будут сидеть самодовольно в полной уверенности, что возьмут его тепленьким своими силами. Нет, они точно подстрахуются. Времени прошло полно, нет страховки, нет опасности. И я смело шагнул к 6 тушам, сваленным у стены склада. Достав арский кинжал, принялся вырезать сердца демонов и источники. Управился быстро. Хорошую я ловушку организовал. Сгорели марконы качественно. К счастью, не настолько, чтобы трофеи пострадали. Но я не представляю, какая должна быть температура, чтобы они сгорели дотла, учитывая, что их тела укреплены магией. Поэтому и избавляться от туш будем не посредством огня. Я закинул их в свой пространственный артефакт. Хорошо, что в этой форме высшие демоны не такие большие, как в основной, и помчался по крышам в сторону крепостной стены. Давно уже приметил заброшенные шахты километрах в 7 от города. Видимо, добывали когда-то что-то ценное, золото или серебро, возможно, медь, но месторождение истощилось и работы прекратили. Как часто бывает, шахты просто огородили забором, который давно от ветхости разрушился, да и забыли про них. Арендовав в конюшне лошадей, я прискакал на территорию со множеством глубоких вертикальных шахт, темнеющих под ногами. Кинул в несколько ближайших по камню. Послушал, как долго будет слышен полет камня вниз. При таком броске камень обычно бьется о стены туннеля, остатки крепи и лестницы, так что слышно неплохо, особенно если зарядить чуткое ухо. Достал туши марконов из пространственного хранилища, отрезал головы и скинул их в одну из 2 самых глубоких шахт, а тела спихнул в другую. Думаю, никто и никогда, кроме червей, их не найдет. Того, что исчезновение туш марконов из магазина вызовет подозрения у их собратьев, я особо не опасался. Все знают 2 факта. Первый, что столичным пожарным платят мало, и они подворовывают при пожарах. Второй, что у магических питомцев есть источник, который стоит денег. Так что ничего удивительного. Времени у меня все эти дела заняли не очень много, так что я успел вернуться в академию до того, как Элор и Джоан отправились на охоту, дождавшись, когда грандмаги уснут. Поохотились все вместе. Элор все более ловко действовал против монстров. Я рекомендовал ему вскоре попробовать также и другую форму, когда он полностью освоит потенциал формы каракета. Все же каракет не универсален. Ему нужно иметь побольше вариантов форм, в которых он способен действовать максимально эффективно. После завтрака переместились порталом обратно в Драмарское королевство. Мы там еще во планы нашего свадебного путешествия должны были посетить художественный салон и пару самых крупных лавок с артефактами. Художественный салон оставил меня равнодушным. Убедившись, что ничего интересующего меня тут нет, я заскучал и стал ждать, пока Джоан налюбуется на живопись, и мы сможем двигаться дальше. Она приобрела какой-то этюд с очередным водопадом за 1500, и мы отправились по артефактным лавкам. Они, к сожалению, тоже ничем не порадовали, но день все равно прошел не зря, если вспомнить купленную на аукционе за гроши иллюзию плазменного облака. Ну а затем мы отправились на охоту в компании грандмагов, а ночью вылезли на самостоятельную портальную охоту втроем. На следующий день я прикинул, что у меня с самыми важными задачами на ближайшее время. Храм хозяина судьбы я решил посетить сразу после возвращения из свадебного путешествия. Я, конечно, еще поспрашивал сведущих людей про то, что это такое, даже к профессору Древчу забежал. Информация ничем не отличалась. Испытание, постепенно повышающееся в сложности. Если вовремя остановиться, то все нормально. Но трофеи там очень хорошие, трудно остановиться из-за алчности. Алчностью я не страдал. Не было у меня желания скопить всего побольше и лежать на куче сокровищ, обняв их и рыча на всех «это мое». С удовольствием дарю подарки, и достаточно ценные. Мне приятно видеть, как счастливы люди, что их получают. Другое дело, что я хозяйственный, и от хороших трофеев мне отказаться сложно, особенно если я вижу, что они могут пригодиться для меня, товарищей, или в целом для усиления клана. Древч, правда, уточнил, что трофеи в храме хозяина судьбы обычно нематериальные. Случаи, когда давали какую-то вещь, очень редки. Но тогда уже и вещь была очень серьезная. Если артефакт, то работы древних, если оружие, то с очень ценными магическими свойствами. Ни разу не было подарено вещи, сделанной в последние 300 лет. Удалось найти книгу, в которой было подробно рассказано, что за трофеи можно получить, если забраться в цепочке испытаний высоко. Прочитав, чем можно разжиться, я понял, почему половина пришедших в храм переоценивает свои силы и погибает, не сумев остановиться вовремя. Награды были уж очень лакомыми. Речь шла об ускорении магического развития на средних этапах и усилении пределов магического потенциала на высоких, а также о прибавках к мощности тех или иных стихий, а следовательно и силе заклинаний, принадлежащих к этой стихии, то есть самым важным для магов. Развиваться быстрее и стать вместо архимага в перспективе грандмагом. Ради этого практически любой маг готов рискнуть жизнью. Опять же, наносить больше урон заклинаниями за счет повышения сродства со стихией. Ясно, что трудно вовремя остановиться. Как часто бывает с описаниями тех или иных важных вещей, о некоторых деталях не было написано ничего. К примеру, сколько по времени длится само испытание. Естественно, для тех, кто выжил. Можно ли управиться за час или понадобится полсуток? Ну ладно, все это выясню, когда придет время на месте. Осталось дождаться, когда закончится свадебное путешествие. Расстраивать Джоан, залезая в храм, во время него не хотелось. Она его так ждала. И нам удалось согласовать его программу так, что мы оба были довольны. Так что да, как бы не хотелось пойти в храм поскорее, но подожду. И было еще соображение, почему не стоит спешить. Мы должны посетить множество аукционов, лавок и салонов. Мало ли что еще ценно удастся найти, что меня усилит перед посещением храма. Так, дальше. С кланом Пламенная Атака неспешно разберусь после возвращения из свадебного путешествия. Он в столице и никуда от возмездия не денется. Что касается грандмага Белекаса, который продал отцу Хандера рунного элементаля, то с этим вопросом как раз тянуть не стоит. Нужно пользоваться наличием у нас пока что двух грандмагов в распоряжении. Этот опасный противник не поленится послать сыщиков во все наемные конторы, оказывающие услуги открытия порталов, чтобы попытаться узнать, кто и откуда к нему наведался. А Сиднеш и Юрак могут открыть портал для меня туда и обратно, даже не заподозрив, с какой целью он мне понадобился. Шансы, что Белекас однажды все же выйдет на них, есть, но они невелики. Намного меньше, чем если я воспользуюсь услугами конторы, перебрасывающей людей порталами за деньги. Но сначала все же нужно было решить другой вопрос — помочь Илору отомстить. Я, что ли, не знаю, как может хотеть человек отомстить? А это значит, что в любой момент, когда мы будем поблизости от места обитания Багряной Зари, Илор может отправиться самостоятельно мстить обидчикам своего клана. И учитывая, что он еще не очень хорош во всяких тайных проникновениях, он может там и погибнуть. Так что начнем с этой задачи. Справимся с ней вдвоем, и Илор успокоится. А также в процессе чему-то полезному его обучу на будущее. Поэтому однажды, когда мы вернулись с ужина и Джоан отправилась в душ, я прошел вслед за ним в его комнату. И Лор сразу понял, что мне нужно что-то обсудить, и предложил присесть. «Предлагаю придумать план, как именно мы возьмем компенсацию с Багряной Зари», — сказал я ему задумчиво, скостовав перед этим шатер молчания. «А мы?» — удивился Лор. «Я думал, что сам этим буду заниматься». «Ты слишком многого не знаешь, чтобы у тебя все прошло успешно», — покачал головой я. «Нужен способ незаметно войти внутрь. Надо проверить, как у тебя с этим. Со способом отхода проще. Ты сможешь покинуть клановое здание в форме какого-нибудь монстра. Но ты вряд ли сам сможешь найти все тайники, и очень велик шанс, что попадешь в ловушку, вскрывая те, что нашел. Не всегда можно успеть обратиться в бесплотное состояние. Нашпигуют тебя стрелами в упор, когда сработает ловушка, и ничего ты не успеешь сделать, кроме как умереть. Вряд ли именно таков твой план мести потомкам твоих кровников». Илор помедлил немного, потом кивнул. «Ну, так-то да, ты прав. Только мне очень неудобно тебя так напрягать. Мы же друзья и члены одного клана. Как я могу отпустить тебя одного рисковать жизнью?» Тут в дверь постучала Джоан. Быстро вымылась и отправилась меня искать. «А где меня еще искать, как не в комнате гранд-магов или в комнате Илора?» Подключили ее к обсуждению вопроса его планируемой мести. Джоан тут же спросила, где находится этот клан. С географией у нее очень хорошо. Прикинув, как туда нужно попасть, она тут же сказала. «От Аргента до места обитания этого клана очень далеко. Даже если Илор будет превращаться в летающего монстра и парить высоко, подбирая попутные потоки ветра, дорога туда и обратно займет пару недель, так точно. Заказывать потом, когда Сиднеша и Юрака в нашем распоряжении больше не будет портал туда и обратно, тратя тысячи золотых монет? К чему? Если мы можем на одну из ночей устроиться рядышком с кланом, которому он так рвется отомстить, до той же ночи этот вопрос и решить?» Я кивал, учитывая, что и сам пришел к тем же выводам. Но приятно было, что Джоан рвалась помочь новичку. Договорились, что так и сделаем, через пару дней. И Лор, правда, рвался в тот же вечер туда перебраться и приступить к делу. Но я решил отложить. Нужно было сначала проверить, на что он способен в тайном проникновении на чужую территорию, а потом сработаться с ним, обучив его хотя бы основам скрытного проникновения и взаимодействия. Этой же ночью этим и занялись. Джон пошла к гранд-магам, уже устраивающимся на ночь, и сказала, что обнаружила в своем номере таракана, поэтому в этой гостинице мы ночевать никак не можем. Куда деваться, Сиднеш и Юраку? Собрали свои вещи и по указанию Джоан закинули нас в один из крупных городов поближе к темному пятну. Повезло, что вообще удалось найти там быстро приличную гостиницу. У всех таких городов, расположенных близко к темному пятну, было одно общее — много заброшенной недвижимости, в том числе и клановой. Мало кто хотел тут жить, находясь в постоянном напряжении, что однажды могут появиться могущественные нелюди или монстры. И еще вопрос, кого из них больше стоит бояться? Заселившись в гостиницу той же ночью, мы отправились с Джоан и Илором на поиски заброшенного кланового поместья. Таковых тут обнаружилось множество, как я и ожидал. Выбрал из них самое крупное и принялся рассказывать и показывать своим спутникам, пункт за пунктом основы скрытного проникновения и поиска тайников. Илор обратился в бесплотную форму, а я играл роль охранника и говорил ему, с какой скоростью стоит двигаться, чтобы его точно не заметили. Это отработали достаточно быстро. Затем внезапно с почти что чистого неба пошел дождь, и тут же выяснилось, что если для меня для скрытого проникновения дождь самое то, то для него наоборот. Вода обтекает его тело, делая его видимым, и когда он стоит неподвижно. Придумали для него тактику на такой случай. Надо подниматься высоко в небо и опускаться оттуда прямо на крышу. Даже если на ней есть охрана, вверх она точно не смотрит. Ее задача — поиск угроз внизу. Проникли в здание. Провели следующий эксперимент здесь. Илор в разных формах передвигался по коридорам, а мы с Джоан оценивали, что стоит использовать, а что нет во время тайного проникновения. По итогам проверки решили, что Илору имеет смысл обращаться в летающего монстра и летать по коридорам, если нужно пробраться куда-то быстро. Но быть готовым снова трансформироваться в бесплотную форму, если кто-то внезапно появится. Застыть прямо под потолком, подальше от светильников, и надеяться, что его не заметят. Ну или шустро пролететь сквозь потолок на следующий этаж, смотря по ситуации. «Прежде чем возвращаться к гостинице, я решил кое-что опробовать», — сказал Илору. «Мы проверяли как-то, как ты проникаешь в бесплотном виде сквозь барьер на нашем переносном усадебном артефакте, и все получалось неплохо. Давай попробуй, как оно будет на таком же артефакте, но установленном на родовом камне». «Ну да, мой богатый опыт говорил, что с этим могут быть проблемы. Нашли действующий клан в богатом здании с работающим барьером». Илор развоплотился, я подобрал его одежду и оружие. Он взлетел высоко вверх, чтобы проникнуть через барьер сверху. Несмотря на артефакт ночного зрения, я скоро потерял его из виду. Все же ночь, и артефакт не всесилен. Прошло минуты три, и внезапно на территории клана взвыла сигнализация. Мы с Джоан тут же отошли от клана на полкилометра, а вместо для встречи, что мы назначили для такой вот ситуации. Зачем стоять ночью неподалеку от территории, где встревоженно бегает поднятая на ноги охрана?